Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы Танина Гуэра и Наталья Добижа, а также Академия телеканала «Культура». Во второй части передачи Никита Гриншпун в Южно-Сахалинске и «Волк» Ирины Машинской. Выставка «Радуга Танина Гуэрры» в галерее «Дом на Щекино» сопровождается циклом встреч с друзьями итальянского мастера, сценариста, художника, прозаика и поэта. И на очередном творческом вечере выступала мультипликатор Наталья Добижа, рассказывает Лиля Пальвелева.
В 90-х годах прошлого века английские кинематографисты задумали экранизировать 6 классических опер средствами анимации. Озвучивать же персонажей пригласили настоящих оперных певцов. Циклу дали название «мультопера», и каждый фильм здесь снимал отдельный режиссер. Наталья Добижа стала автором «Севильского цирюльника», впоследствии награжденного британской премией «Эмми» и еще полусотни призов международных фестивалей в придачу. Вот эту работу и показали в «Доме на Щекино». И все же, не странен ли этот симбиоз мультипликационных кукол и арии Моцарта? Вовсе нет, убеждена Наталья Добижа, с которой мы встретились перед началом творческого вечера.
Куклы обладают большой притягательностью для кино. И не случайно, мы же вместе с англичанами делали этот проект, они именно хотели куклы. И даже более того, после этого фильма мы же с ними потом сделали «Чудотворец» полнометражный про Иисуса Христа. Режиссер, правда, не была я, но я была там художником-аниматором. Англичане именно хотели куклы. А потом есть особенности вот у куклы. С куклой можно сыграть психологию гораздо легче, чем с плоским рисунком. Плоский рисунок больше дает возможности для динамичных каких-то сцен, для эксцентрики. А кукла, поскольку, в общем, она приближена к человеку, и можно кукле заглянуть в глаза, она выдерживает крупный план достаточно долго, в отличие от плоского рисунка. Но моя любовь к кукле изначально, потому что у меня отец имел кукольный театр передвижной, кукла была со мной всегда. Потом я закончила театрально-художественный именно как художник по куклам, работала у Образцова, и в «Союз мультфильм» пришла именно в кукольное объединение. Это моя страсть, я и делаю сама кукол. Мы должны были делать «Любовь к трем апельсинам». Первый был фильм, первая опера, о которой шла речь с англичанами. Но, к сожалению, спустя 3 месяца англичане рассорились из-за финансовой ситуации с наследниками Прокофьева и сказали, давайте менять тему. Но нужна комедия, а время было тяжелое, это 90-е годы. И останавливаться и говорить, нет, вот я вот так люблю «Три апельсина», и теперь я ничего другое делать не хочу. Так вопрос не мог уже стоять, тем более группа была в работе. И я в некотором, конечно, отчаяние, в ужасе стала слушать, читать и переслушивать оперу «Севильский цирюльник», и была в некотором, конечно, испуге, думаю, ну, кукла, она же долго не может выдержать какую-то там ноту тянуть, как ария, ведь там же на одном месте, там же действие в «Севильском цирюльнике» в одной комнате происходит практически. Трудно разыграть какую-то дополнительную ситуацию. Ну, мне пришла вот такая идея, я вела рабочих сцены, как свой мир. И поэтому, когда я чувствовала, что уже, ну, не моготу будет смотреть на поющую куклу, я раз, сразу вставляла рабочих сцены. Это придало, с моей точки зрения, некоторую ироничность, потому что это два мира рабочей сцены, которые совершенно равнодушны к тому, что происходит у них, спектакль за спектаклем, им надо перетащить декорации, им совершенно все равно. Но актеры, которые поют, певцы, они играют, и поэтому они на полной отдаче. И вот это сочетание двух состояний таких эмоциональных, оно дало некоторую, мне кажется, иронию. Так мы сняли в укороченный срок, потому что уже премьера была назначена, нам надо было успеть успеть за минусом 3 месяцев. Мало того, нас в этот момент еще лишили помещения. Мы располагались, наше кукольное объединение, в церкви в Спасо-Песковском переулке. Конечно, это все справедливо, что церковные помещения должны принадлежать церкви, но несправедливо то, что киностудии не дали взамен никакого помещения. А это говорит об отношении к детям, о равнодушии. Понимаете, помещение помещением, но за студией стоит история, за студием стоит влияние на детские головки.
Однако, говорит Наталья Добижа, никто не поспешил предоставить другое равноценное помещение.
Уже студия вообще убита. Ее начали в тот момент убивать, павильоны и все вот нуждаются в высоких потолках. И вот церковные помещения, они как раз этим располагали.
Беседа проходит в окружении живописных и графических работ Тонино Гуэры. Более всего он известен как автор сценариев к картинам Феллини и Антониони, но был и другой опыт. Совместно с режиссером Андреем Хржановским создан замечательный мультфильм «Лев с седой бородой». А видел ли Гуэра севильского цирюльника Натальи Добижа?
Конечно. Я в Италии привозила его в его школу, и встречались там, приходили журналисты, ну, в общем, итальянцы. Они очень тепло приняли фильм, и мне кажется, даже Тонино немножко по-другому стал смотреть на это кино, увидев реакцию своих людей, и стал гордо говорить: я первый хвалил этот фильм, сказал он. Я немножко была сердита, сказала: ничего подобного, ты не первый его хвалил. Но это были наши уже взаимоотношения. Вы знаете, вот у меня необходимость была всегда поделиться с ним вот своими замыслами и проверить на нем, правильно ли я мыслю. Другое дело, что у Тонино, у него настолько свое видение, но он умеет уважать и видение другого человека. И он, конечно, протягивал как-то руки и старался мне подсказать какие-то вещи. Но часто бывало, что его подсказка, она не ложилась на меня, потому что он в другом измерении, мне, в общем, недоступном. Но каждый художник имеет свое, я не сравниваю ни в коем случае себя с уровнем Тонино Гуэры, но все равно я делаю свое кино, и выслушивая, допустим, подсказку Тонино, что-то мне приходило в помощь, а что-то было просто, к сожалению, не мое. Тонино все время уговаривал сделать что-то другое с куклой. Я не очень с этим была согласна. Он же поэт. Понимаете, я более реалистично, что ли, смотрю на свое кино. Кукла, она ведь очень материальна, и в ней метафоры создавать, ну, это же тоже зависит от самого художника. Что я могла подчеркнуть, мне безумно нравятся какие-то вот тониновские идеи, я хотела сделать фильм, и мы даже в Милане собирались сделать фильм после ядерной войны, большой проект такой пацифистский, но он не случился, потому что директор студии миланской не сумел найти денег на этот проект, к сожалению. Потом у Тонино замечательные есть рассказы, которые я хотела сделать, а он меня сам увел. Он говорил: нет, ты давай делай другой, ты давай все-таки не эту мою повесть бери, а другую. Ну, а там мне, допустим, была ближе. Ну, у нас, в общем, не случилось совместной работы, но всегда контакт и всегда подсказки какие-то. И я, например, когда Авраама начала делать, я тоже мучилась, огромная же история, ее надо было 26 минут вложить, историю Авраама, и время проходило. Вот как мне найти эту метафору времени, чтобы для монтажа, для всего, ну, не затемнение же бесконечное, которым мы всю жизнь пользуемся в кино. И я придумала образ времени через песочные часы. И вот эти песочные часы несли в себе настроение, и в них начиналась, завязывалась история в самих песочных часах, и пустыня с ее там вихрями, и все. И когда это Нина это рассказала, он сказал: браво! И я страшно обрадовалась. Так что не было у меня фильма по его сценарию, но всю жизнь, мы уже сколько лет знакомы с Гуэрой? Уже больше 30 лет. С сколько он женат на моей подруге Лоре, столько мы и как раз знакомы. Мы познакомились в один день. Все вместе в квартире у замечательного, потрясающего хирурга Александра Николаевича Коновалова. Мы там как раз все познакомились. Туда пришла итальянская делегация во главе с Антониони, и вот был Танино Гуэра. С тех пор мы очень-очень-очень много лет. И, в общем, я вам скажу, что это такой подарок судьбы. Даже сейчас представить себе трудно, как бы я прожила жизнь, если бы вот не было этой встречи, и не было бы Лоры, не случился бы этот брак, потому что это часть моей жизни. Это не попутная моей жизни, а именно часть моей жизни.
Лиля Пальвелева рассказывала о выступлении мультипликатора Наталья Добижа в рамках выставки «Радуга Танино Гуэры». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Илья Смирнов спасался от жары методом погружения в туман холодного прошлого, как оно представлено в новой программе телеканала «Культура», «Академия» называется.
Вообще, я такого рода предприятия с продолжением стараюсь рецензировать не сразу, но дать людям время на отработку технологий, на исправление ошибок, выравнивание блинов, которые поначалу выходят комом. Но слова «новая программа» я не употреблял бы еще по одной причине. Потому что идея публичных лекций, с которыми выступают по телевизору специалисты в разных дисциплинах, или, по версии Академии, я цитирую, «смысл состоит в том, что мы хотим предоставить кафедру для людей с мировым именем», вот она не каналу «Культура» принадлежит.
Я догадываюсь, что вы вспомнили программу Александра Гордона, которую он вел на НТВ.
Ну, конечно. И его идея была тогда действительно революционная. Предоставить эфир не тем, кого положено, вот как карточную колоду, бесконечно тасовать по глянцевым журналам и по телеканалам, а людям, которым есть что сказать. И вот так, чтобы их не перебивали на полуслове, не втискивали в пятиминутный формат. Не навязывали Эллочку-людоедку в равноправные оппоненты. Телезрители вдруг обнаружили, что у них есть множество умных и талантливых соотечественников, ну просто симпатичных собеседников, владеющих русским литературным языком.
Но тогда я помню, что вы высказывали претензии к программе «Гордон», которую вот сейчас хвалят.
Ну, это нормально. Мы же не на съезде правящей партии, чтобы со всем соглашаться. Нормально было бы и людям, если они сегодня решили продолжить доброе дело Александра Гордона, перечитать старые рецензии, чтобы не повторять ошибок. Ведь действительно, тогдашние ночные лекции на НТВ были неравноценны, проседала гуманитарная составляющая. Не все гуманитарии выглядели убедительно на фоне физиков и биологов. Но у Гордона было оправдание. Он ориентировался на академическую иерархию. И если какой факультет раздавал звания не по заслугам, то ведущий не Господь Бог, чтобы выступать в роли универсального эксперта. Но теперь, имея опыт НТВ, можно было бы и не наступать на те же самые грабли.
Насколько я помню, программа на НТВ отличалась еще и тем, что темы выступлений, как правило, задавались очень конкретно, предметно.
Правильно. Но для этого, опять же, надо быть в курсе событий в разных отраслях и представлять себе, кто чем занимается в геологии, в медицине, в лингвистике. Это требует некоторых усилий, правда? Да, легче спросить, а каковы ваши творческие планы? Или вариант про русскую мысль вообще. От летописца Нестора до Сергея Шумакова. Это главный редактор телеканала «Культура». Так вот, теперь я начинаю делиться с вами этими самыми русскими мыслями из Академии. Цитирую. «Позднейшие этапы – это явление кроманьонской цивилизации. Кроманьонцы тоже выходцы из Африки. В дальнейшем неандертальцы, запятая, индоевропейцы, запятая, те, которые, значит, люди, которые расселялись на территории Европы, сначала неандертальцы, потом кроманьонцы, потом индоевропейцы, все это территории, которые охватывали южные районы Европы. Это Средиземноморье, Западная Азия, вот оттуда начинаются эти цивилизационные процессы. Эта западная цивилизация создала греческую цивилизацию, позднее римскую цивилизацию, потом... Это объединилось в так называемый греко-римский мир, запятая, атлантический мир, который в дальнейшем оказал огромное связующее влияние, цивилизационное влияние на Южную Европу, а потом и на всю Европу в целом». Конец цитаты. И что сие вообще означает? Некая западная цивилизация создала греческую, вот как вы себе это представляете? Греческая потом объединилась с римской почему-то в атлантический мир, который в дальнейшем оказал цивилизационное влияние на Южную Европу, сами по себе Греция и Рим изначально помещались, видимо, в Северной. Ознакомившись с этим стремительным домкратом в форме лекции «Россия как часть мирового цивилизационного процесса», я сначала ушам своим не поверил. Думаю, может, каналы перепутал, попал на ТНТ или МТВ. Но уважаемые телевизионщики оказались настолько неосмотрительны, что еще и вывесили на сайте текст для облегчения, извините за выражение, иронического цитирования.
Илья, может быть, вам просто не повезло, вы не в тот день решили начать знакомство с передачей?
Марина, так и в общепите все время говорят, вам не повезло. Обычно наши блюда высочайшего качества и очень полезные для здоровья. Но я познакомился со второй лекцией того же человека с мировым именем Сахаров. Ну, не тот, про которого вы сперва подумали, а директор Института российской истории Андрей Николаевич Сахаров. Цитирую. «Алексей Михайлович – это отец Петра. Говорил про свою страну, про свой народ и про свое движение по пути к прогрессу. Мы пойдем путем средним, не вторгаясь ни вправо, ни влево. Это была позиция Алексея Михайловича, это была позиция Алексея, сына Петра I. Но это не была позиция Петра. И когда созрел заговор против Петра I во главе с его сыном Алексеем, Петр этот заговор разгромил, очень многих уничтожил заговорщиков, в том числе самого Алексея. Но в число этих заговорщиков вошло такое количество, в том числе и сторонников Петра I, в том числе его ближайшие соратники, и князь Голицын, и князь Долгорукий, который подавлял восстание Болотникова и в Астрахани, что он ужаснулся, и он не стал их трогать. Потому что оказалось, что большинство элиты было против вот этих преобразований. И когда Петр умер, Россия вздохнула свободно». Конец цитаты. Именно так в 17 веке Алексей Михайлович и говорил по секрету Андрею Николаевичу про движение по пути к прогрессу средним путем. А что касается Петра, ну буквально все были против царя, даже 130-летние старцы, успевшие повоевать с Болотниковым. А после смерти Петра они свободно вздохнули вместе со всей Россией и, выдохнув, поздравили с восшествием на престол Екатерину I, а также Меньшикова как олицетворение свободы. Вот столь же глубокая интерпретация 20-го столетия, цитирую. «Для Шарикова идеалы были в одном, и он был предан этим идеалам. Для профессора Преображенского идеалы были в другом. Он не понимал, почему нужно красть галоши, почему нужно делать то или другое. Для профессора это было совершенно непонятно. Столкнулись два мира. И вот на столкновении двух миров мы должны четко, совершенно осознавать, когда говорим о событиях Октябрьской революции и о движении человека по пути прогресса в советском периоде того времени». Конец цитаты. Понимаете? За революцию были Шариковы, которые хотели галоши украсть. Ну, Мир, Хольт, Маяковский, Тимирязев, Красин, прочие Шолоховы, Эйзенштейны. И вот квинтэссенция исторической мудрости, цитирую. «Там, где есть частная собственность, там есть гарантия, что человек будет свободно развиваться и добиваться своего интереса». Пример. В Саудовской Аравии есть частная собственность. Также она была в гитлеровской Германии, в Риме при императоре Калигуле и во многих других образцово-свободных странах. А вот еще одна лекция. Директор Института научной информации Юрия Пивоварова на тему «Русская история в зеркале русской мысли». Николай Яковлевич Данилевский – это самый известный русский ученый-обществовед XIX века на Западе. Он создает новую философию истории, что общество не развивается, как раньше учили, от рабства, потом античность, вернее, от дикости и, так сказать, первобытности к античности, от античности к феодализму, потом, так сказать, новое время. Нет, общество развивается цивилизациями. Конец цитаты. Здесь надо ставить вопросительные знаки против каждого слова. Ученый, самый известный, новое. Общий смысл фразы, что общество, оказывается, не развивается от дикости к чему-то более пристойному. Это ценное умозаключение, в свете некоторых книг и телевизионных передач даже можно поверить. А если вы спросите, а как это – развиваться цивилизациями, то вот так, цитирую. «Николай II, который довольно долго правил Россией, при нем произошли самые грандиозные преобразования в русской истории и самые бескровные. Он, как вы знаете, и стал святым, страстотерпцем. Нельзя сравнивать с тем, что делали всякие грозные, Петры и прочие. Это, конечно, он был святой человек. И для меня самое главное, что жизнь простого народа улучшалась. Простого, не нескольких сотен олигархов, а простого крестьянина, простого рабочего, простого студента, интеллигента, офицера и так далее. А то, что была масса нерешенных проблем, то, что была масса ошибок, что сам он не был гений как человек, он не был такой ярчайшей индивидуальностью. Ну и что? На что мне гениальность Петра? Как он Россию на дыбы поднял? И что он сделал с русским народом? А при Николае II русскому народу, я имею в виду всем народам Российской империи, становилось легче, легче, легче. Конец цитаты. А при советской власти, сами понимаете, народу жилось тяжелее, тяжелее, тяжелее. Цитирую. «Я все это знаю по себе. Я жил в те времена. И я все это знаю по себе. Мы читали книжки, мы думали, мы разговаривали, но страх сидел вот здесь, понимаете? Обычный физический страх. Посадят, посадят, и твоя молодая прекрасная жизнь закончится в одночасье». Конец цитаты. А теперь догадайтесь с трех раз. Где страдалец в молодые годы так мучился? Варианты ответа для единого госэкзамена. Первое. В лагерях. Второе. На тяжелых физических работах. Третье. В МИМО, который он успешно закончил как раз при Брежневе.
Ну, согласитесь, что лекторы в Академии разные. О некоторых мы с вами отзывались в этой самой программе «Российский час поверх барьеров» с восхищением и почтением, помнится.
Правильно, кто спорит? Разные они, как в том кафе, где посетителю, может быть, повезет, а может быть и нет. Слава, слава, слава героям! Но сейчас-то мы оцениваем не конкретных ученых, как-то Валентин Лаврентьевич Янин или Андрей Анатольевич Залезняк. Мы оцениваем работу телевизионщиков с таким обязывающим названием. И задаем вопрос, что это такое? Это новое слово по части народного просвещения или очередной постмодернистский креатив? Может быть, ответ содержится в культурологических размышлениях главного редактора «Культуры» Сергея Шумакова. Цитирую, «Телевидение, нравится это кому-нибудь или нет, приняло на себя заботу объединять людей, хороших и плохих, умных и глупых, продвинутых и ретроградов. Ни один общественный институт на себя этот труд не взял. Главная цель современной культуры заключается в ее многополярности». Так вот, если цель заключается в многополярности, то никаких претензий к качеству в принципе быть не может. Жаль, что эту формулу до сих пор не взяли на вооружение в торговле и в общепите. Некультурные люди, что с них возьмешь?
Илья Смирнов, похоже, изрядно повеселился, посмотрев несколько выпусков новой передачи, которая называется «Академия» и выходит на телеканале «Культура». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Противостояние власти и оппозиционной молодежи, принимающее обостренные формы, обсуждаем с активистами антифашистской организации и заместителем председателя Московского отделения «Яблоко» Иваном Большаковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанных защитников Химкинского леса отпустили из милиции. Сообщается, что на всех задержанных составлены протоколы об административных нарушениях. Одна из активисток, Елена Максимова, оштрафована на 700 рублей за неповиновение сотрудникам милиции. Ранее поступала информация, что экологам может грозить арест на срок до 15 суток. В московском аэропорту Домодедово предотвращена попытка захвата пассажирского самолета. Сообщается, что мужчина, летевший из Минеральных Вод в Москву, угрожал экипажу и другим пассажирам, в чем заключались требования захватчика, не уточняется. В Воронежской области восстановлено движение по федеральной трассе Дон, перекрытое в четверг днем из-за лесных пожаров. Вместе с тем в региональном управлении МЧС сообщили, что ситуация с пожарами в области остается тяжелой. Эвакуирована одна из городских больниц. В Москве суд приговорил виновного в убийстве бывшего вице-мэра Грозного к 14 годам колонии строгого режима. Сообщается, что Халид Малачаев также признан виновным в хранении наркотиков. Заместитель мэра столицы Чечни Гилани Шепиев был убит в Москве в феврале 2009 года. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили свое условие для переговоров с властями. Диалог возможен, если власти дадут мирно провести митинг 31 июля, говорится в совместном заявлении Людмилы Алексеевой, Константина Косякина, Эдуарда Лимонова и Александра Аверина. В руководстве Пакистана выразили недовольство высказываниями премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сделанными во время его визита в Индию. В среду Кэмерон сказал, что Запад не должен оставлять без внимания информацию о предполагаемой поддержке радикальных исламистов пакистанскими спецслужбами. Это были краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы Никита Гриншпун в Южно-Сахалинске и «Волк» Ирины Машинской. Издательство «Новое литературное обозрение» в серии «Поэзия русской диаспоры» выпустило книгу избранных стихотворений Ирины Машинской «Волк». С автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
Перелески в окне, как реклама на длинном плакате. Разбираешь под утро, а сложишь уже на закате. То, что может сойти за смысл, если круглые даты. А замедлится, если, то еле стоят, как солдаты. До того, как войдет проводник с неизбежным вопросом. Ты умылся и едешь под голубым купоросом. Только утром, пожалуй, смотришь с таким интересом. Словно тут ты живешь, за каким все не выберешь лесом. Но полуденный мир поражает подобием устройства. Переехав, ты только удвоишь размеры изгойства. Разве ноги размять или яблок купить? А отстанешь, только бабки останутся, сам же козленочком станешь. Примеряйся хоть сколько, к чужому, в приглядку, в прикуску. Не ухватишь всего на ужимку, утряску, утруску. То луга, то стога, то снопы кувырком, как попало. И лесок на стекле, и закатом горит одеяло. Как печально чаинок вращение в стакане граненом. В этом свете с востока зеленым, а справа каленым. Отставая повсюду, как есть без меня оставаясь. Не сегодня, так завтра, какая им разница, то есть...
Это было стихотворение из книги Ирины Машинской «Волк». Ирина, избитый вопрос, хоть и закономерный. Как живется русскому человеку на чужбине? В вашем случае это Америка.
Надо на жизнь зарабатывать, я думаю, и там, а остальное не зависит от широты и долготы, как мне кажется. Как раз я считаю, что вообще опыт эмиграции – это счастье на любом уровне. Это может быть эмиграция в деревню, в российскую. Но опыт любого выхода, и тем более вот такого радикального, какой случился в моей жизни, события, несомненно, относится к числу удач, лингвистических, по крайней мере, и для многих людей человеческих. Для меня это очень важно было, вот выйти из какого-то состояния своего, начать снова с нуля во всех смыслах, начать абсолютно жить на другой планете, где там все зелененькое или фиолетовое, другая гравитация.
Я знаю людей, которые говорят, что миграция – это всегда несчастье.
Смотря как мы определяем счастье и несчастье, да, если определяешь счастье, исходя из каких-то внутренних параметров души, то она не очень зависит от того, где ты находишься. Если ты умеешь быть счастливым и хочешь быть счастливым там, где ты родился, то там, где ты потом оказался, ты тоже будешь счастливым. Я не была здесь несчастлива. Была масса вещей, которые мне не нравились и не нравятся, как не нравится многое мне там, но я была счастливым человеком, и я счастлива там.
От поэта так редко слышишь такие слова. Я даже иногда склоняюсь к мысли как раз, что, ну, поэт в каком-то смысле несчастлив по определению, но вот...
Давайте определим понятие несчастье, что
Но он испытывает дискомфорт, душевную боль, скорбь.
Можно быть счастливым и испытывать и дискомфорт, и боль. И боль – это ингредиент счастья, мне кажется, необходимый в этом блюде.
Возможность творчества – это уже счастье в любом случае. Из книги Ирины Машинской «Волк. Конец света».
Это стихотворение я написала вот к вопросу об американском и Америке. Я написала его 7 сентября 2001 года. Вот померещился мне тот самый рассказ Брэдбери, который я в детстве читала, где перед концом света читала, где-то в стороне от дороги переехавшей. Вот они ждут конца света и занимаются своими обыденными делами. Да нет же, это время также нам принадлежит, как вот луна. Я говорю, что время несводимо к тому, что слышит вечером жена, отлегшего с газеты нелюдима. Он ей подробности неслабые дает, последнюю ужаснейшую сводку. Она тайком к дверям и в мусор их несет, и сверху для надежности решетку. Ее никто не видит, лишь луна. И мельком на луну, и дом соседний. А завтра день последний настает, а к вечеру он снова предпоследний.
Почему книга называется «Волк» так страшно?
Страшно? Нет, это смирный такой волк. Это, в общем-то, избранная из 6 предыдущих книг. И разбита на главы, помечены Россия, Америка и даты. Не для того, чтобы разыгрывать эмигрантскую карту, а для того, чтобы просто облегчить жизнь читателю. А 4-я главка называется «Волк». И это повесть из стихов, писавшаяся почти 20 лет. Она просто заняла центральное место в книге и обозначила всю книгу.
Кроме писания стихов, есть какие-то литературные занятия?
Ну, есть очень большое литературное занятие. Я соучаствую в создании журнала «Стороны света» и теперь выходящего уже на 2 языках. Есть еще издательство «Сто свет», и это 3-е занятие. Им большей частью занимается главный редактор журнала Олег Вулф и учредитель вот этого издательства. Он же создатель вот этой вот серии книг в издательстве «Сто свет», в которой не так много издано, но книги все хорошие. В частности, вот одна из последних книг, небольшая книжечка Владимира Гандельсмана «Каменный остров» с прекрасной рисунками питерского художника Заславского, переводы Григория Стариковского из Пиндара с его замечательным комментарием.
Я так понимаю, что эти занятия не приносят дохода.
В середине, конечно, стоит поддержание жизни в самом прямом ее смысле, то есть зарабатывание на хлеб и чай. Я была довольно долго школьным учителем, причем преподавала 9 лет в школе для больных детей математику и то, что называется естествознанием в Америке. Сейчас я преподаю в университете историю западной культуры в университете Монклер, кстати, Нью-Джерси. Это вот такая вот работа. А издание – это то, что мы делаем абсолютно безвозмездно, ни от кого не завися, не имея ни грантов, ни спонсоров, к сожалению. Есть несколько милых, добрых людей, которые пожертвовали деньги. Есть один человек, который героически это делает ежемесячно, небольшая сумма. Но вообще мы стоим вот такие ноги на земле, но зато мы вольны принимать те решения в отношении журнала, делать его таким или другим.
А каким вы его хотите сделать?
Все то, что вы хотели бы, Таня, вот сама как поэт, от стихотворения, того же мы хотим от каждого журнала. Естественно, чтобы оно было нужно и интересно.
Стихотворение из цикла «Песни унылой Родины».
Летят ути, все в мазуте, на ноге пряжка, на душе тяжко. Летят сзади такие дяди, что лучше право лететь прямо. А их дружочки вон там на лужочке не рвут цветочки, несут платочки. На север люди, на запад люди, как мелкий-мелкий узор на блюде. И то правда, не то храбро лететь быстро, а то храбро лететь низко.
Татьяна Вольцкая разговаривала с Ириной Машинской о ее книге «Волк». Напомню, что в эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И я, в свою очередь, поговорю с Никитой Гриншпуном. В прошлом году 35-летний режиссер возглавил Сахалинский театральный центр имени Чехова. Дед Никиты, Изакин Гриншпун, работал в Одесском театре мускомедии. Его отец Юлий Гриншпун известен постановками мюзиклов на сценах разных городов бывшего Советского Союза. Никита Гриншпун закончил ГИТИС, поставил в Москве спектакль «Шведская спичка», сразу номинированный на «Золотую маску» и удостоенный награды «Хрустальная турандот». А на Сахалине уже выпустил спектакли «Крыша над головой» по рассказам Шукшина и «На бойком месте» Островского.
В общем, не всякий день молодой режиссер и выпускник столичного вуза соглашается стать руководителем провинциального театра, потому что, как я, в общем, давно уже понимаю, гораздо выгоднее переезжать с места на место, ставить там быстренько спектакль, потом ехать в другой театр, ставить там спектакль и получать за это довольно пристойные гонорары. Почему вы все-таки приняли такое странное предложение?
Потому что, во-первых, это интересно построить театр. Там были идеальные условия для того, чтобы ставить спектакли. А второе, мне было очень интересно попробовать, что такое руководить театром. Это совсем другая профессия. Я сначала, конечно, напрягся. А потом, не знаю, согласился, сейчас не жалею об этом. И маме говорил 2 недели назад. Я говорю, меня так увлекло, там даже не режиссура. С режиссурой понятно. Это такой длинный путь, и ты будешь учиться этому всю жизнь. А вот построение этого коллектива, политики, это увлекательнейшее дело.
про себя вдруг подумала, что в институте, когда человек учится на режиссерском факультете, ну, его, собственно, учат профессии, ну, то есть режиссуре. В то же время все-таки предполагается, что человек, который заканчивает режиссерский факультет, может оказаться руководителем театра. А в институте этому хоть как-то учат?
Нет. У меня в сумке лежит письмо деда, который был много лет педагогом и режиссером, и руководил не одним театром, отцу. Нету института главных режиссеров. Этому не научат нигде, никогда и никому. Мы в институте учим детей, но об этом не знает никто. И было бы хорошо открыть институт, который и так далее, и так далее. Нет, конечно, не идет об этом речи в институте. Вы когда говорите, там учат профессии. Это вот повезло, попал в приличную компанию. Все, что надо, получишь. Я считал, я перевелся к Олегу Львовичу после второго курса Ленинграда. И я думаю, в чем заключалось мое обучение? Я поставил один отрывок, это в первом полугодии, а потом поставил второй. Все, на третьем курсе я уехал ставить спектакль в Ростов, на четвертом в Ставрополь, в Таллин. Два отрывка.
Никита, тут мы должны, во-первых, объяснить, что Олег Львович, это Олег Кудряшов, руководитель курса, который закончил Никита Гриншпун, один из лучших театральных педагогов Москвы и России вообще. А вот что такое отрывок? Объясните людям.
Отрывок – это сцена из пьесы, которую все студенты, режиссеры берут, мучают, мнут, потом ставят. Это и есть обучение. Делают распределение. Ну, такая мини-модель постановки спектакля. С тобой на курсе, курс актерской и режиссерской, учатся и актеры. Ты выбираешь этих актеров, потом репетируешь, играешь этот отрывок, и кафедра оценивает.
Недостаточно этого. Тем не менее, вы входите сразу в профессию, сразу делаете шведскую спичку. Вы сами говорите, что уже в институте начинаете ставить спектакли в разных профессиональных театрах. Тогда
вот
как?
Обучение. Я счастлив, что я попал к Олегу Львовичу Кудряшову. Потому что ощущение профессии, требовательность, видение театра и вообще из чего он должен состоять, такое, как у Олега Львовича, это какой-то гениальный дар.
Теперь, значит, есть значительная разница между режиссером просто и художественным руководителем. Вы говорите о политике. Вы говорите о политике как о репертуарной политике или о политике как об отношениях с людьми или обо всем этом вместе. Что же в этом интересного? По-моему, это ужасная ответственность и неприятно.
Ответственность, да, неприятно. Почему же неприятно? Если за этот год я вижу какие-то изменения, это очень приятно. Если артисты встретились с разными режиссерами, поработали в разных жанрах, куда-то съездили, почему же страшно? Великолепно.
За год сколько спектаклей выпущено в театре уже под вашим руководством?
За год под моим руководством. Открылся сезон новой премьеры моей «Шукшин». Потом мы провели лабораторию современной драматургии, на которую я позвал разных режиссеров от молодых своих московских коллег до маститых. Они театр перелопатили в течение недели, сделали 4 эскиза. Из этих эскизов осталось 2. Я открыл малую сцену, на которую ушли эти работы. Параллельно я выпустил Островского. Потом француз Франк Бертье выпустил Шекспира. Потом мы сделали с моим однокурсником Тёма Тульчинский. Взяли 15 песен про войну и сделали такой спектакль. Потом сделал музыкальную сказку, и на этом закончили сезон, а потом еще месяц репетировали спектакль к открытию юбилейного сезона. Итого, 8 спектаклей. Я не думаю, что какой-то театр в Москве так работает.
Ну, бывают, конечно, такие экземпляры редкие. Например, Российский академический молодежный театр выпустил 13 премьер за сезон, и одна лучше другой, но это действительно совершенно исключительное событие. Тут даже речи нет. А сколько вообще актеров в труппе?
Было 38, если не ошибаюсь. С двумя попрощались.
Это за что?
Это не за что, это почему. Если актер в течение года, двух, пяти, семи на сцену не выходит, а приходит, получает зарплату, ему не нужно работать в театре. Я вырос в театральной семье. Мать, великолепная актриса, работала в Магадане, в Хабаровске, в Одессе. И у меня в этом театре там есть люди, которые в Иркутске работали, в Владивостоке работали, в Ленинграде работали. И это такая кочевая жизнь, я ничего плохого в этом не вижу. Это мы здесь в Москве сидим, привыкли с этой теорией театр-дом, и вот он попал, и он 50 лет будет там сидеть.
Никита, театр не дом, а тогда что?
Ну, все к этому стремятся. Таких домов, ну, мы знаем, 2-3. А все остальное тогда что?
Дома же тоже бывают разные. Бывает дом благополучный, аккуратный, ухоженный, прекрасная образованная семья, книги на стеллажах, классическая музыка. А бывает другая разоренный дом, и семья там с подвыпившими товарищами, и соседи по коммуналке, и так далее, и так далее. Однако это и другое. Дом.
Ну, я когда говорю про театр «Дом», я имею в виду Петра Наумовича Фоменко, я имею в виду Сергея Васильевича Жановача, я имею в виду такие примеры. Да и, простите, что я говорю об этом, я тоже попробовал эту модель. И та спичка на кухне, в коридоре, это не имеется, кстати, театра-то не было. В общаге Тюза, да где угодно. Но когда люди собираются и заняты любимым делом и готовы потратить 7 месяцев, 10, 12, вот этот дом. Мы бежали, мы были так влюблены в друг друга. И вот это единственная модель. И когда ты приходишь за зарплатой...
То это не театр дома, а театр кассы. Я поняла, к тому же довольно бедная касса. Вы говорили в интервью Наташи Каминской, что там очень медленная жизнь на Сахалине и в Южном Сахалинске. И я так поняла, что жизнь там медленная и неправильная, фактически, как требовал от нас жить Венедикт Ерофеев. Театр это тоже касается. В театре ведь, вот как нам кажется, да, все одно и то же. Утром репетиция, все, значит, заняты, все при деле, цеха свое мастерят, если они, конечно, есть прямо у вас в театре. Актеры своим заняты, педагоги, там, я не знаю, репетиторы, если таковые имеются, своим заняты, художники, постановочная часть работает, вечером спектакль, на следующий день все одно и то же. Каким образом вот эта медленная жизнь города все-таки входит в театр? Или не входит? Или театр все-таки как-то на обочине?
По прошествии года я могу сказать, что изменилось это, зашевелились. Кстати, легче всего в этом смысле артистам. Они молодцы. В этом и есть актерская природа. Тут же переключились, и у меня нету сейчас с ними никаких проблем. Они могут работать по 12, по 15, по 17 часов. В этом смысле они просто умницы. С цехами сложнее. Но это меняется. Это долгий, сложный, тяжелый, пока это раскачается. Я уже вижу изменения и в цехах. Но я когда говорил медленно, я имел в виду... Бежишь, я там опаздываю, мы здесь смотрим на часы и считаем, в принципе, минутки. Вот там на 11 минут я задержался, неловко. А там зайдешь в магазин, а никто ничего не высчитывает. И завтра солнце взойдет, и послезавтра взойдет. Не торопятся люди. Никуда никто не торопится. Медленно по сравнению с жизнью в Москве. Хотя в театре я сделал такой островок московской жизни.
Никит, Южно-Сахалинск – это богатый регион? И если да, то это как-то вот видно сразу, вот человек приехал в город?
Нет, не видно этого. Но это очень богатый регион. Иногда приедет кто-нибудь из Москвы, мы идем, я говорю, вот смотри, нефть, газ, рыба, просто географическое положение располагает к изобилию, а ничего нет, дороги плохие. Отъедем куда-то, американская деревушка, там очень много иностранцев, они работают на газе, на нефти. Я говорю, смотри, стоит деревня американская, великолепная. Какие-то зеленые домики, лужайки, баскетбольные площадки. Я говорю, вот смотри через дорогу. Бах, канава, грязь, мусор, какие-то покосившиеся лачуги, бараки. Вот странное очень. Деньги есть, богатый край. Назвать его ухоженным нельзя. Великолепная природа. Зимой я улетал оттуда с мамой, мы вылетаем, там плюс 2, солнце. Снег, елки эти, Швейцария. Я прилетаю в Москву, минус 18, холод, собачья грязь. Причем попадаешь 20 лет назад в Советский Союз. Темп тот же, вот это я имел в виду, когда говорил медленно.
Театр, вот само здание театра, оно ухоженное. Вообще, что оно собой представляет? Вот просто там сколько залов, какова вместимость зала?
Зал на 700 человек. Театр это... Сцена, гримерки, цеха, все свои, с гордостью могу сказать, что и столярка, и бутафоры, и сварка, все свое. Театр это советская, я думаю, 60-х годов постройка, белого цвета, с колоннами, со стеклом. Я не могу сказать, что это уютное, театральное, но это и не дом культуры. Это настоящий профессиональный театр, большой, в большом фойе с красивым. Я жене говорил, вот пока сидишь в кабинете на репетиции, бегаешь по театру, все нормально, все в порядке. 12-13 часов побегаешь, а вот только на улицу выйдешь, какой-то возникает дискомфорт. А в театре все хорошо.
Ну, это везде так, и в Москве так же. Тут отличий нет принципиально. Никит, а 700 мест в зрительном зале, это вообще-то, ну, совсем немало, это так мягко говоря.
Да.
Какова вообще, ну, строго говоря, заполняемость залов? И сколько стоят, например, билеты?
Угу.
И что за люди ходят в театр? Это постоянная аудитория? Вы уже, наверное, немножко присматривались?
Честно скажу, я пытался разобраться. Я даже для этого делал лабораторию. Вот все смотрели на сцену, а я смотрел в зал. Следующий сезон юбилейный. Театру 80 лет. И нужно было делать спектакль. Просто спектакль из кусочков, из что там было, как всегда. Ну, это неинтересно. Я собрал труппу и говорю, давайте выясним, что происходило на вашем острове в театральной жизни за то время, ну, что он существует. Выясняем, какая аудитория была, что за люди, для кого это игралось все, изменилось ли что-то. Чтобы долго не рассказывать, я пришел к выводу. Вот со времен Дорошевича, который приехал по стопам Чехова на Сахалин и написал эту свою очерки «Каторга», по наши дни ничего не изменилось. Я выяснил репертуар, который был популярен в 1897 году. Был балаганчик Лаврова. Играли булочника Лаврова. Каторжные артисты и каторжане. Играли там водевильчики. Там был Петрушка. В общем, такой балаганный, низкого пошиба репертуар. И там была одна строчка гениальная. Палач Комлев такой был на Сахалине. Когда приехала труппа антрепренеров, он ей сказал, говорит, ну что, голубчик, говорит, прогорели? Он говорит, а когда Комлев порол, вот тогда зрители были. Номер 13, ужин дураков, как и везде. Развлечься, посмеяться. Кстати, я сначала отбрехивался от этого, а сейчас думаю, ведь это тоже надо научиться поставить вот такой продукт. Это какой-то грубый, неотесанный, неоструганный. Но это такая комедия дель арте по-русски. Это нужно бульварно-площадную вот эту эстетику найти, попробовать вот в этом жанре.
Допустим, в кино мы знаем огромное количество превосходных комедий, над которыми мы будем умирать со смеху рядом с людьми, не имеющими никакого профессионального театрального или вообще высшего образования. В американском кино мы знаем невероятное количество комедий, которые мы совершенно равно будем воспринимать. И среди имен людей, которые в этих комедиях там были заняты, допустим, будет Бастер Китон или Чарли Чаплин. И это значит что? Это значит, что эти люди, будучи грандиозными артистами, людьми искусства высокого, тем не менее умели своим высоким искусством увлечь обыкновенного зрителя, который, в общем, не как-то особенно различает, да, там, развлечение это или не развлечение. А вот мы не умеем, мы как раз комедии ставить не умеем.
Я не против комедии, я обожаю этот жанр. Я сейчас буду ставить оперету. И буду с удовольствием это делать. Мне здесь нравится позиция Шемякина. Он когда в Америку приехал, я в какой-то книжке читал, галерейщик пришел и говорит, так, вот это, давай, вот это надо сделать поменьше, вот это большое не продадим, вот это все то же самое, говорит, сделай на маленькой акварельке, это мы продадим. Шок был у Шемякина, он готов был его разорвать. Как это искусство? А сейчас, говорит Шемякин, все очень точная, четкая градация. Вот это для галереи для денег, а вот это один и тот же человек. Так что есть в этом смысл.
Теперь вот скажите, вот этот театр, он как-то не совершенный театр, а он называется театр-центр там, или театральный центр имени
центр.
Чехова.
Да.
Потому что, очевидно, это как-то связано с историей острова Сахалина в жизни Чехова. А вот эта история с Чеховым, она как-то вообще продолжается? Или ну вот просто имени Чехова, и все?
Продолжается. Позапрошлом году была чеховская премьера. В прошлом году была чеховская премьера. Петр Воткаряев, режиссер из Кишинева, хороший режиссер, поставил спектакль «Палата номер 6». Нордштрам, вообще он с русскими корнями, но шведский уже режиссер, поставил «Остров Сахалин». Продолжается эта жизнь. Я планирую в следующем году навряд ли, в ближайшее время, тоже какая-то чеховская работа. Сейчас мы разговаривали с Володей Золотарем, тоже Чехов проскакивал в круге авторов.
Билеты дорогие?
Да нет, по нашим меркам, нет. Что там от 300? Хотя было еще дешевле. Изменение произошло год назад, и было очень много крика. Вот, дорогие билеты.
Мобильные телефоны в зале звонят у людей?
Бывает.
Приходят люди как одетые, как в Москве, во что Бог пошлет, или в вечернем и со сменной обувью?
В вечернем и со сменной обувью я не видел нигде. Ни в Амхате, ни в Вахтанговском. В Норильске. Папа ставил спектакль, говорит, выгляни. Я такого, говорит, не видел. Это он своему балетмейстеру говорит, даже в Каннах. Женщины были в бриллиантах, но это какой-то уникальный зал. Я думаю, так одеваются на вручение Грэмми и Оскара, как норильские люди ходят на премьеры. А в принципе, как Бог пошлет. Театр, театр и театр. Если сцена решена, значит, все в порядке. Если она интересна, образна, значит, все хорошо. И все можно сделать вот в комнате. Убрать стол, и вот два человека. И вот, если она решена, так одень ты на них, поставь вокруг декорации, что хочешь делай. Не главное.
Я последние годы предпочитаю студенческие спектакли смотреть, вот, а не профессиональных театров. Вот. Именно потому, что у них ничего нету, кроме их собственного... Я не знаю, ума, таланта, организма, тела и фантазии, и воображения, да, которое позволяет превратить, я не знаю, цветочный горшок в дворец или, я не знаю, кактус в чудесное дерево кипарисовое, допустим. Это я как раз совсем понимаю. Никита, у меня последний вопрос. А пополнять труппу вы собираетесь?
Да, собираюсь.
Каким образом?
В стране еще работает много театральных институтов. Их еще не закрыли. Есть ближние, есть дальние. Собираюсь сесть в самолет, полететь в Иркутск, Владивосток, Новосибирск, в Москву, в Ленинград. В конце концов, есть телефоны. И думаю, что 2-3 человек талантливых я за год найду и возьму их в театр.
Постановочная группа, она у вас своя? Она с вами пришла в театр? Я имею в виду художник, там, художник по свету.
Все просто. На каждый спектакль я привожу художника из Москвы, я привожу художника по костюму, ну и так далее. Все пришлые.
Я разговаривала с новым художественным руководителем Южно-Сахалинского театра, молодым режиссером Никитой Гриншпуном. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is there now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.